Хорошо. Ну что, сегодня хочу затронуть такую тему, как братолюбие. Это не значит, что женщинам эта тема не касается, а наконец-то поговорим о мужчинах, братолюбие. Нет, братолюбие это как бы фундаментальный подход ко взаимоотношениям. И Евреям 13 глава 1 стих, отсюда мы оттолкнемся. И говорится следующее, 13 глава, 1 стих. «Братолюбие между вами да пребывает». То есть оно не должно быть таким периодическим в нашей жизни, что сегодня у нас пребывает братолюбие, завтра не пребывает, послезавтра мы думаем, может быть оно к нам придет, может нам его принимать или отвергать. То есть здесь это не обсуждается. Оно должно пребывать среди нас. Аминь. И посмотрите, интересный такой момент послания евреев. А Павел пишет это послание верующим людям, которые имеют глубокую историю взаимоотношений, начиная от Адама и Евы и заканчивая Иисусом Христом. И мы видим, что в 12 главах этого послания Павел говорит им о священстве, о скинии, о обетованиях, о благословениях. И 13 глава, она как бы такая более практичная, потому что Павел, он говорит, ну, все 12 глав практичны, но 13 глава, она такая как бы вот, Павел дает список необходимых духовных практик для верующих евреев, которые находятся, да, то есть вот принадлежат к церкви и собираются на богослужение. И большой этот список начинается с первого стиха. «Братолюбие между вами да пребывает». То есть приоритет номер один, который подчеркивает апостол, это братолюбие. То есть взаимоотношения, которые основаны на семейных ценностях, да, на тех ценностях, которых мы рождены, которые даны нам самим Господом. И во главу апостол ставит братолюбие, которое должно между ними и нами пребывать. Слово «пребывать» – это значит иметь постоянную форму действия. То есть постоянно быть, без разницы, какое у меня настроение, какие у меня чувства, какой у меня прибыль или убыль, да, то есть без разницы на внешние факторы, но братолюбие, оно должно пребывать. Это приоритет, это воля Бога, и это заповедь Господа и для них, и для нас. И братолюбие – это очень важная тема в Библии, которая проходит красной нитью через всю историю человечества. И мы начинаем откуда? Если смотрим, Каин, Авель, два родных брата. Дальше, Иосиф и братья. Заметили, да, что у Каина с Авелем все началось от взаимоотношений. А у Иосифа с братьями все началось из внутренних взаимоотношений и переросло в несколько глав книги «Бытие», которые учат нас и назидают по сей день. Посмотрите, Иаков и Исав, родные братья, которые, да, то есть на основании своих личных взаимоотношений выстроили, да, такое общение, которое назидает нас и по сей день. Моисей и Аарон, родные братья, которые были на разном воспитании, но в итоге, да, то есть они встретились на поле Божьего призвания и вместе служили Господу. Давид и братья, родные, их взаимоотношения, они служат для нас хорошим назиданием, если вы читали книгу «Царств». Иисус и братья, потому что Иисус был рожден в естественной земной семье, были братья, были сестры, и мы видим, что их взаимоотношение, оно тоже поучительно. Также мы видим Андрея и Петра, родных братьев, которые стали апостолами Иисуса Христа. Еще были два родных брата, это Иаков и Иоанн. То есть очень много поучительных историй, назидательных Библии, в истории веры, да, которая строится на братских взаимоотношениях. И из всех этих примеров хотелось бы выделить первых три, так как они являются для всех нас фундаментальными. То есть вот хочу поговорить сегодня о взаимоотношениях Каина и Авеля, Иосифа и братьев, и немножко коснуться Иакова и Исава. И мы видим, что вот эти вот братские взаимоотношения, они являются для нас определенным фундаментом. Как строить отношения в церкви, как строить отношения друг с другом, которое бы угождало Господу. И давайте посмотрим Бытие 4 глава на начало. История первых двух братьев во всем мире. До них братьев не было вообще. Потому что они были первыми людьми, первыми детьми Адама и Евы, Каин и Авель. Вот у этих мужа и жены родились два сына. Бытие 4 глава с 1 стиха. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. То есть Авель чем занимался? Был пастухом. Выгонял стада в поле, пас овечек, козлов, барашек. Занимался этим из года в год. А первенец Адама и Евы, Каин, он был земледельцем. И вот все у них было нормально. До момента, когда они решили принести Господу жертву. До момента, когда они начали, да, то есть пришли, скажем так, к возрасту, да, какой-то духовной практики в своей жизни. Я думаю, что Авель пас овец, забивал скот, приходил к Каину, который был земледелец, тот ему давал петрушку, окроп, помидорки, огурцы. Да, то есть они поменялись, Авель, миска, Каин, зелени, и все нормально у них было изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Правильно? То есть все хорошо. Жили два брата, не тужили. До момента, когда Авелю вздумалось принести жертву. И вот здесь началось. Посмотрите, мы упускаем этот момент, что Господь презрел на жертву Авеля, на Каина не презрел. Давайте посмотрим немножко дальше. С 8 стиха. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вот как бы жили-жили, все нормально, да? То есть Каин ел мясо животных Авеля, Авель ел овощи Каина, потом принесли жертву. На эту жертву, на жертву Авеля Господь презрел, на жертву Каина не презрел. Каин поник, огорчился и решил, что нет брата, нет проблем. То есть мысль сия глубока. Да, нет человека, нету дела. Да, все, то есть вопрос решен. И таким простым путем решил пойти Каин, упростить. То есть если в глазах Бога Авель являлся таким конкурентом, который преобладал в духовных сферах, то Каин просто сказал, что ну убью Авеля и все нормально, да, то есть будет одна моя жизнь, одна моя жертва, и уже как бы так как людей нету на земле, Господь будет обращать внимание только на меня. Вот иногда мы с вами идем таким путем, да, имеем какой-то конфликт друг с другом, бывают же у нас конфликты, бывает. Иногда часто, иногда редко, но бывает. И мы думаем, что если уберем человека, да, с поля нашего зрения, если прекратим с ним общение, да, то есть если разорвем всякие связи, то Господь будет смотреть на нас, благословлять, и у нас не будет никаких помех, чтобы строить взаимоотношения с Господом. Но не так на самом деле. «И сказал Господь Бог Каину, посмотрите, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему?» И знаете, на самом деле, вот Бог, есть вот в Писании вопросы, которые Бог задает некоторым людям. Вы замечали, да? На самом, вот как бы если взять, Бог спрашивает Илию пророка, зачем ты здесь? Это не просто вопрос или, это вопрос вообще как бы всем нам. Когда мы приходим к Богу, да, и тот же вопрос Господь, чтобы не повторяться всем по миллион раз, Он в лице Илии задает каждому из нас, зачем ты здесь? И вот этот вопрос, он как бы вот задан одному человеку, но имеет влияние на многих. И вот здесь Господь спрашивает, где брат твой? Очень часто мы приходим Богу в молитве, в тайной комнате, в явной комнате, без разницы где, мы приходим, и мы задаем Господу какие-то вопросы, пытаемся выстроить с Ним отношения, а Бог раз так вот в разрез и говорит, а где твой брат или где твоя сестра? Ну, разве не знал Господь, где Авель? Ну, уже на небе был Авель с Господом. То есть Бог знает, где Авель, Бог знает, где Каин, Бог знает, да, то есть в каком состоянии находятся наши взаимоотношения с нашим близким. Но зачем Бог задает эти вопросы? Чтобы вывести нас на открытую, да, то есть вот пространное место, чтобы мы ответили на этот вопрос сами себе и изменили что-то внутри себя. И вот здесь Господь задает вопрос Каину, где брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Не знаю я и знать не хочу. Дальше посмотрите. И сказал Господь, что ты сделал? Посмотрите, где твой брат, не знаю, что ты сделал? Дальше, да, то есть как бы Бог, Он вопросительно ведет Каина к чему, да, то есть к открытому диалогу. Посмотрите, вот мы общаемся с братьями, сестрами в церкви, это и физические братья, да, то есть родные по крови и духовные. Вот раз и вдруг этого брата или сестры, ну, просто он перестает с нами быть. Господь приходит и говорит, где твой брат или где твоя сестра? Ну, что я сторож ему, я откуда знаю? Пришел он сегодня на воскресенье или нет, да, то есть был он там на домашней группе, да, то есть общался, да, что я сторож его. И Господь задает следующий вопрос, что ты сделал, что его не стало в твоем общении? Или наоборот можно посмотреть, что ты сделал, да, чтобы приблизить его или вернуть обратно в это общение? Он же как бы такой двуякий вопрос. Что ты сделал, чтобы его отдалить? И что ты сделал, чтобы его приблизить или вернуть в это общение? Дальше посмотрите. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И посмотрите, интересный момент такой. Дальше последствия вот этого, да, то есть вот убийства. И в чем оно выражается? В проклятии. Ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Послушайте, это очень серьезно. Кем был Каин? Земледельцем. На какой земле Каин убил Авеля? На своей. Он его пригласил на свою землю, на свое поле, убил его, пролилась кровь. Эта кровь воззвала Господу, и Бог, как Он, Бог справедливый, пришел и воздал Каину по заслугам. Хотя вот эти два первых вопроса, которые Господь задал Каину, они могли бы увести Каина от последующего или грядущего проклятия. Если бы он ответил на вопрос, где мой брат и что я с ним сделал, то Бог, он бы проявил милость, а не справедливость. И по милости бы покаян, да, то есть простил бы Каина. Но так как Каин сам определил для себя вместо милости суд Божий, Бог, ссылаясь на свою справедливость, что делает? Проклинает Каина. И в чем заключается проклятие? Посмотрите, Каин был земледельцем. И Бог говорит, что проклято, да, проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего. От руки твоей, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Что значит для земледельца возделывать землю, которая не будет давать тебе своей силы. То есть она какая будет для тебя? Бесплодная. Сила земли – это плоды. То есть если земля не приносит плод, она не дает свою силу. Она не дает силу семени, которое ты садишь. Она не дает силу грядущему урожаю. То есть твой труд на этой земле, он напрасный. Он был земледелец. То есть вот все, чем я занимался до этого, оно потеряло силу. Мой промысел, мой труд, моя работа, все. Я не получаю плодов. То есть земля не станет давать силы своей для тебя, сила земли в ее плодах. То есть земля станет для тебя бесплодной. Посмотрите, первое действие вот этого проклятия Каина. То, чем ты занимался до конфликта с Авелем, приносило тебе плод и силу. Но так как ты имеешь конфликт с братом своим или с сестрой, то, чем ты занимаешься, перестанет приносить тебе плод. Земля будет забирать у тебя силы, но она не будет давать тебе силы. Мы думаем, что мы поссорились, поругались, разорвали отношения с братом или сестрой, но послушайте, мы встали на территорию Каина. Мы можем заниматься служением, служением Богу, но если у нас конфликт с нашим братом или сестрой, с нашим близким, то результат нашего служения будет каким? Оно будет забирать у нас силы, но не давать нам силы. Мы будем выкладываться, мы будем делать, да, то есть мы будем опустошать себя, но мы не будем видеть плодов этого служения. Оно станет для нас бесплодным. И в итоге, да, то есть, ты будешь смотреть на то, что Бог дал тебе как благословение, оно будет в твоей жизни как проклятие. Потому что то, что ты желаешь от Него получить, оно не будет тебе давать. А почему? Потому что взаимоотношения разорваны с тем человеком, с которым, да, то есть Бог дал тебе дружбу и взаимоотношения. Хороший пример. Команда левитов прославления. Это та земля, где вы служите Богу, возделываете и получаете плоды. Да? Присутствие Бога, слава Божия. Но вы можете поругаться друг с другом. Вы можете, да, то есть убить друг друга, да, то есть в своих взаимоотношениях. Просто выходить сюда, на эту возвышенность, и возделывать каждый, да, то есть это поле своим инструментом, но не иметь взаимоотношений. В итоге, да, это служение, прекрасное служение прославления станет для вас ужасно землей, где вы будете тратить силы. Эмоционально вы будете уставать, духовно вы будете изматываться, да, то есть не будет результата. Вы будете приходить с одним настроением, уходить с другим. Почему? Ты можешь связать всех бесов на земле и на небе. Ты можешь, да, то есть приносить жертвы, да, то есть каждое воскресенье. Но дело в том, что просто тебе нужно восстановить взаимоотношения. И все вернется на круги свои. Аминь. Тогда служение для тебя будет малозатратно, но ты будешь видеть большой плод. Почему? Да потому что ты делаешь все так, как Бог заповедал тебе делать. Это любое, да, то есть вот поле деятельности человека. Если на этом поле ты убил своего брата, земля перестанет давать тебе силу свою, то есть плоды. И на этом еще не все, дорогие. Уже как бы так печально, да, то есть, но не все. Дальше посмотрите. Она станет, не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником на этой земле. Изгнанником. Изгнанник – это не изгнанный человек. Бог не сказал, что я изгоню тебя с этой земли. Быть изгнанным – это одно. Бог изгнал Адама и Евы из рая. Это одно действие. Но посмотрите, быть изгнанником, что это значит? Изгнанник – это человек, который движим собственной неудовлетворенностью. Он сам себя изгоняет, гонит. Казалось бы, да, то есть вот место благодатное, хорошее для жизни, развития, процветания. Но человек говорит, слушай, ну мне надо что-то идти дальше. Я не получаю здесь удовлетворения. Почему человек, да, то есть вот он гоним мыслью какой-то, да, что мне нужно идти туда, 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 туда. Почему? Потому что нету элементарного внутреннего удовлетворения. Каин стал изгнанником с того поля, которое возделывал, с той земли, на которой трудился, которая приносила ему удовлетворение в трудах своих. Но здесь, да, то есть удовлетворение ушло, и он стал изгнанником. Вот эта вот внутренняя неудовлетворенность, она заставляет людей что, да, то есть просто гнать себя на другие территории, в другие земли, да, то есть другие служения, другие церкви, да, то есть вот другие города, другие страны. Почему? А потому что нету внутреннего удовлетворения. Почему? Да потому что, да, то есть вот принцип Божий, он был нарушен. И третье, изгнанником и скитальцем на земле. Кто такой скиталец? Человек без корней, тот, кто переходит с места на место. Скиталец – человек, который переходит с места на место. Теперь послушайте. Часто встречаете людей в церквях, которые, допустим, приходит человек с одной церкви в другую церковь. Скиталец. Почему? О, потому что он ищет хлеба, удовлетворения и благословения. Но послушайте, почему он оставил ту землю, в которой был рожден? Ту территорию, да, то есть где Бог дал ему благословение. Почему он сам себя гонит, да, то есть каждое воскресенье из одного служения в другое? Почему, да, то есть он перемещается физически, да, почему? Да потому что в этой земле, где был он рожден, он приобрел конфликт с братом или сестрой. Поступил как Каин и приобрел проклятие Каина, которое действует у него в жизни. И это не прекратится, пока этот человек не решит сам это все прекратить. Как проклятие Каина может закончиться? Это же интересно. Как проклятие Каина может закончиться? А также, как оно и началось, с двух вопросов. Где твой брат? И что ты для этого сделал? Где твой брат? И что ты сделал ему? Вот с этих вопросов началось проклятие. И этими же вопросами оно может закончиться. Где твой брат? Где твоя семья? Там. Так ты иди, примирись. Что ты сделал, да, чтобы восстановить отношения? Ничего. Так пойди, что-то сделай. И ты вернешься в землю, которую Бог тебе дал, и она будет давать тебе силы. Ты перестанешь скитаться, и ты перестанешь гнать. Придет мир и благодать в твою жизнь. Это же так просто. Для некоторых. А для некоторых очень сложно. Давайте вспомним Иосифа и братьев. Еще один пример. Братских взаимоотношений. Посмотрите, у Якова была семья, у него были дети. Для Якова мальчики были детьми, а для друг друга они были братьями. Помните, Иосифа они ненавидели. Они его не любили за его сны, за отношения отца к нему и прочее, 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 которое описано в книге Бытие. Как они решили закончить эти взаимоотношения, просто убить. Но Бог так сделал, да, что проходил караван, купцов, они его продали, все. То есть, они его потеряли с поля зрения. И интересный момент, посмотрите, все то же самое. Где, да, то есть они разорвали взаимоотношения с Иосифом? На своем поле. Помните, Иосиф пришел, и он что сделал? Он пришел к отцу, и отец сказал, возьми хлеб, возьми пропитание и иди на поле, где пасут братья твои. Он пришел на поле своих братьев, и на этом поле братья что? Разорвали отношения с Иосифом. И дальше история Иосифа, она длилась долгих 17 лет. И посмотрите, по истечении долгого времени складывается ситуация, что приходит голод в Ханаанскую землю, и мы видим, что братья, они идут искать хлеб. И почему они пошли искать хлеб? А потому что проклятие начало действовать в их жизни. Все то же самое. Посмотрите, в земле, где они жили, начался голод. О чем это говорится? Первый пункт. Земля, ты будешь ее возделывать, но она не даст тебе силы. То есть земля, где они жили, она перестала давать силы братьям Иосифа. Она стала бесполезной. Да, они сеяли, но они не жали. Они возделывали, они не получали пищу. Посмотрите дальше, они были движимы нуждой, то есть собственной неудовлетворенностью. Изгнанниками, да, то есть нужда изгнала их из своей земли. И что? И сделала их скитальцами. Они начали переходить из города в город, из страны в страну, в поисках чего? Пропитания. И так они дошли до Иосифа в Египет. И помните, да, эту историю, когда они встретились с Иосифом, они не узнали его, потому что Иосиф был уже вторым человеком после фараона. И давайте посмотрим на фрагмент их диалога. Бытие 42 глава. Бытие 42 глава. Двадцать первый стих. Помните, да, что Иосиф сделал так, что там подложил серебро в мешки, их арестовали, привели, началась такая судебный процесс. Короче, Иосиф подставил своих братьев. И теперь посмотрите, 21 стих. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. Сколько прошло лет? 17 лет. Грех, он не может аннулироваться в твоей жизни спустя какое-то время. 10 лет, 20 лет, 40 лет, 50 лет. Он будет всегда жив и действенен. Прошло 17 лет. Они попали в такую нехорошую ситуацию для них. И они вспомнили, как они продали своего брата Иосифа, как будто это было вчера, а не 17 лет назад. А почему они вспомнили? Я думаю, что всякий раз, когда беда приходила в жизнь братьев Иосифа на протяжении 17 лет, они говорили, это потому, что мы согрешили против нашего брата. Это не был единственный случай за 17 лет. Это было всякое. Всякий раз это было напоминание, когда у них что-то было не так. Но это было напоминание от Бога для того, чтобы разрушить это проклятие в их жизни. Если ты разорвал отношения с твоим близким, с братом или с сестрой, оно будет всегда, это разорванное отношение в твоей памяти. Что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, что бы ты ни предпринимал, но всякая неудача или беда, она будет откатывать тебя в момент этого действия. Ты будешь всегда говорить: слушай, это потому, что я согрешил против брата или сестры. Это потому, что я согрешил против того или того человека, против отца или матери, да, то есть брата, сестры, против своих родных и близких. И Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Кровь Авеля, что она нашла виновного Каина. Кровь Иосифа, она взыскивалась, да? Хотя Иосиф был жив, но против него согрешили. И посмотрите дальше. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них Иосиф и заплакал. Почему Иосиф заплакал? Потому что это был шанс и возможность для его братьев разрушить проклятие, восстановить благословение. Каким путем восстановления взаимоотношений? Посмотрите дальше. Памяти не нужен переводчик. Она говорит на языке фактов. Памяти не нужен переводчик. Они думали, что их не понимают. Но Иосиф понимал. И вот здесь мы должны понимать, что память говорит на языке фактов. Потому что есть совершенный факт. Память, она взывает к тебе на основании твоего действия. Что значит перевести? Это донести смысл сказанного. Не надо, да, то есть вот, ну, доносить нам смысл сказанного, если мы этот смысл несем на протяжении многих лет. И мы прекрасно понимаем, почему нас это постигло. Мы прекрасно знаем, на основании чего мы находимся в том или том положении. Почему? Да потому что память всякий раз, ссылаясь на совершенный нами факт, напоминает нам, для чего? Чтобы мы могли это все исправить. Память напоминала братьям Иосифа 17 лет. И я думаю, что память, да, их измучила. Потому что до автоматизма чуть что плохое не произошло, они сразу говорили: это за Иосифа. Овечка не родила, это потому что Иосифа предали. На поле не урожай, я же говорил, это из-за Иосифа. Я так и знал. Я знаю почему. Да потому что есть неоспоримый факт греха. И всякий раз память возвращает нас к нему. Для чего? Чтобы мы могли все исправить. Теперь послушайте, это было время и случай от Бога для братьев. Помните, какой вопрос задал Бог Каину? Где брат твой? А вот он был перед ними, брат их Иосиф. Что ты сделал для своего брата? Вот была возможность покаяться в том, что они сделали. Иосиф, зная это, он заплакал. От чего? От радости, что наконец-то все это произойдет здесь и сейчас. Принять братьев, или память братьев напомнила им о грехе и предоставила возможность раскаяться. Иосиф не переставал любить своих братьев и приготовил для них благословение. В чем разница? Иосиф, он не переставал любить своих братьев на протяжении всех этих долгих 17 лет. В яме, в рабстве, в тюрьме, в ложных обвинениях. Да, то есть он искал Господа, находил Бога, получал благословение. Для чего? А для того, чтобы плоды земли, на которой он находится, да, то есть чтобы они восполнили нужду своих братьев. Он понимал, что эта встреча будет, и что братья, да, рано или поздно встретятся с ним, и они придут от голода и от нужды в его жизнь, в его судьбу. И он должен не просто словами утешить, но восполнить их нужду. дать им внутреннее удовлетворение, дать им территорию, на которой бы они остановились, дать им землю, да, то есть плоды которой бы их питали. То есть над этим трудился Иосиф. И посмотрите, Бытие 45 глава. Бытие 45 глава. Что говорит уже в конце своего диалога, такого длинного, в несколько дней или даже недель, может быть, месяцев, да, в завершении Иосиф говорит братьям, Бытие 45 глава, 7 стих. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Послушайте, «оставить вас на земле и дальше сохранить вашу жизнь великим избавлением». Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Придите ко мне, не медлите, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, сыны сынов твоих, мелкий, крупный скот твой и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. Когда ты имеешь конфликт со своим братом, обнищаешь ты, обнищает дом твой, и обнищает все твое. Просто придет пустота. К сожалению, многим людям, да, то есть нужен пройти вот этот длинный процесс, чтобы пойти и примириться со своим братом. И посмотрите, что произошло. Иосиф переселил их в землю, которая давала им силу. Иаков, его братья, переселены были в землю Гесем. Это лучшая земля, плодородная земля в Египте, которая давала плод и силу израильскому народу, братьям Иосифа. Дальше. Земля Гесем принесла им удовлетворение. То есть они перестали быть изгнанниками. Они стали жителями земли Гесем. То есть они не гнали себя куда-то в поисках чего-то, но они остановились в плодородной земле, где они получили что? Удовлетворение. И третье, они поселились близ Иосифа, их скитания прекратились. Иосиф сказал, живи возле меня. Ты, твои сыны, сыны твоих сынов, перестань скитаться, потому что ты нашел территорию, землю и место, которое будет давать тебе благословение на многие годы. Аминь. Мы не должны игнорировать позывы нашей памяти, потому что она может привести нас к покаянию, дать нам возможность выйти из проклятия и войти в благословение. Матфея 5 глава. Матфея 5 глава. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, о чем говорит Иисус? Тот же принцип братских взаимоотношений. Ты принесешь дар к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы замечали, есть некий духовный процесс, когда мы просто приготовили жертву финансы или жертву времени, да, или жертву, да, то есть какое-то действие совершили сделать сверх того. И вроде бы, да, то есть ты уже пришел на этот жертвенник. И бывает так, что в памяти возникает какой-то человек, имя, фамилия, образ. Я думаю, что бывает так с каждым. Но он не просто всплывает перед тобой. Но для чего? Для того, чтобы ты имел возможность примириться с ним. Почему? Да потому что Бог хочет вернуть тебя в землю благословения, с которой ты сам себя изгнал на основании, да, то есть своих разорванных взаимоотношений. Бог говорит, иди примирись. Дар твой будет на жертвеннике, его никто не тронет. Он как лежал, так и будет лежать там, да, то есть, но что-то другое должно произойти в твоей жизни. Мы иногда что делаем? Практикуем вот это местописание. Мы хотим задобрить Бога, расположить Его, чтобы Он благословил нас в той земле и в том месте, где мы находимся, но при этом не понимаем, да, что благословение, оно не только с небес, но оно и через взаимоотношения приходит в нашу жизнь. Ровно так же, как и уходит. Для Бога братолюбие важнее ценнее всех наших даров. Для Бога братолюбие важнее ценнее всех наших даров. Посмотрите. У отца может быть два сына. И этих два сына, они могут достичь определенного успеха в своей карьере, в своем росте. Они могут один стать хорошим врачом, профессором, возглавить кафедру медицины, практиковать, быть самым известным. Второй может быть там, хорошим бизнесменом, предпринимателем. И они могут просто прийти к отцу, один сказать, знаешь, папа, вот ты состарился, да, я возглавляю кафедру, у меня супер медицинские все, да, то есть вот установки самые современные, я могу тебя обследовать, я могу тебя полечить, да, я могу, да, то есть вот за счет медицины, за счет своего профессионализма, да, то есть продлить тебе здоровье и годы жизни на 10, 20, 30 лет. Второй может прийти и сказать, слушай, знаешь, вот, ну, я могу тебе купить машину, дом, чтобы ты жил этих 20-30 лет в достатке, ехал куда хотел, покупал что хотел, кушал что хотел. Но вы знаете, если отец знает, что между его сыновьями есть конфликт, которому уже 20-30 лет, они ушли из дома, так и не помирились. Но зачем ему здоровье? Чтобы он этих 30 лет переживал и думал, что его дети, они не могут помириться. Зачем ему вот эти, да, то есть большие деньги, дом, в котором, да, то есть он будет сидеть один и ждать, когда наконец-то не по одному к нему будут приходить, а вдвоем его два сына придут. Ну, понимаете этот принцип? Вот мы иногда, да, то есть думаем, что, о, Господи, ты меня благословил этим, да, и вот я тебе даю десятину, пожертвования, приношения, дары от всего сердца. Ну, это здорово, это хорошо. Но если у тебя есть конфликт с кем-то из своих братьев и сестер, и этот конфликт, да, то есть он перерос в братолюбие, да, то есть а уже вырос какую-то ненависть, то это не радует сердце отца. О чем говорит Иисус? Он говорит, оставь свой дар, какой бы он большой ни был. Иди примирить взаимоотношения. Лучше приди и скажи, слушай, знаешь, вот, ну, я примирился с моим братом, с моим сестрой. Это лучше новость для Бога. Это больше обрадует сердце Иисуса. Скажите аминь. Посмотрите дальше. Исходя из приоритетов Бога, мы должны понимать, что отношение первично, а приношение вторично. Отношение, оно первично. Приношение, оно вторично. Еще такое высказывание приготовил для вас. Сочное. Братолюбие – это кафедра, на которой преподает сам Бог. Братолюбие – Это кафедра, на которой преподает сам Бог. О чем это я? О том, что братолюбию нельзя научиться без Бога. Вы скажете, о, я не сильно согласен. Ну, давайте посмотрим Писание. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. С 9 стиха. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Кем научены? Богом. Поймите, что о братолюбии нет нужды писать к вам. Да, у них там было братолюбие, все нормально, церкви Фессалоников, они были научены братолюбию кем? Самим Богом. Как бы и с этой стороны Павел, да, подчеркивает, нет нужды писать. И с другой, потому что все мои письма, взывающие о братолюбии, они будут пусты и бесполезны, если вы не пройдете определенный процесс и не будете в этом процессе наставлены самим Богом. Братолюбие, да, то есть это то место, где сам Бог учит нас. Почему? Да потому что Он закладывает свои приоритеты, свои ценности в нашу жизнь. Это обучение на Его ценностях и на Его приоритетах. Ты не можешь, да, то есть выстроить хорошие отношения со своим братом, достичь братолюбия, если ты не познаешь прежде всего ценностей Бога. А чтобы их узнать, надо, да, позволить Ему обучить тебя, пройти этот процесс обучения. Ибо вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать. Как они поступают с братьями по всей Македонии? Так, как они были научены. Кем? Самим Богом. И я больше чем уверен, эта церковь, она имела плод на том месте, где она находилась. Они не скитались из места на место в поисках каких-то откровений, потому что Бог был в их откровении. Они не гонялись за какими-то видениями. Почему? Да потому что Бог давал им благословение. Почему? Да потому что они позволили Богу научить их чему? Братолюбию. Вот что самое главное. Братолюбию нельзя научиться из Писания и книг. Братолюбию учит нас сам Бог. История Иакова и Исава, 33 глава, это домашнее задание, потом на домашнюю группу поделимся. 33 глава, посмотрите, 20 лет Иаков находится в изгнании, на чужой земле, скитается на полях Лавана. А почему он там оказался? Потому что были разрушены взаимоотношения с Исавом. Да, его духовная ревность – это хорошо, мы не оспариваем. Что он продал Исаву первородство, потом украл благословение. Но помните, после каких слов Иаков удалился из земли своего отца. Когда Исав сказал: «Умрет отец, убью Иакова». Все. Он испугался и убежал на 20 лет. Возделывал ли он землю, на которой жил 20 лет? Землю Лавана. Да, возделывал. Пас овец Лавана. Заботился о стадах Лавана. Получал ли он силу и плод от этой земли? Нет. Вкладывал много, получал мало. Только в конце Бог дал ему мудрость, да, то есть как приобрести овец. 20 лет просто за похлебку. Хотел ли он уйти от Лавана? Конечно, хотел, потому что он был в изгнании, он сам себя изгнал на эту землю. Он не был удовлетворен. Даже один фрагмент, да, то есть очень хорошо об этом говорит, 7 лет работал за жену, да, то есть, а свадьбу сыграл не с той. А чтобы получить ту, еще 7 лет работал. О каком удовлетворении можно говорить? Он был скитальцем, он ходил по земле Лавана, да, то есть он думал, как бы мне отсюда сорваться, да побыстрее. А побыстрее не вышло, 20 лет. И вот он собрал стада, овец, да, то есть детей, жен, служанок, богатый Иаков. Не потому что сам был проворным, а потому что Бог решил благословить его. И помните, Бог пришел к Иакову, он говорит, давай, бери жен, детей, скот, слуг, и иди в землю отцов твоих. И вот он встает радостный и идет в землю своих отцов. Но между им и землей отцов был кто? Кто стоял? Исав, братишка. Брат Исав. И Иаков понимал, да, в его памяти эти слова звучали на протяжении 20 лет. Увижу, убью. Потому что Исаак, отец, уже давно умер. Следовательно, да, Исаву просто нужно было привести в действие свой приговор. И когда он собирался, Бог ему говорит, да, то есть я тебя переселю в землю отцов. Что он вспомнил? Ага, все хорошо, но там Исав, который ждет, чтобы убить меня. Помните, вспомнили они, что это за то, что мы согрешили против Иосифа. И вот 33 глава, не будем, да, то есть полностью читать, но она начинается с чего он идет. Разделил, да, то есть свое благословение, да, то есть на три лагеря. Скотов, верблюдов, да, то есть вот Лию нелюбимую в первый редут поставил, да, то есть Рахиль любимую во второй редут, да, то есть все распределил правильно, сам в конце идет, потому что боится. Боится, потому что живет этим страхом 20 лет, этим конфликтом 20 лет. Это неудовлетворенность, это скитание, это бесплодие. И там ему сказали, Исав вышел навстречу тебе, и с ним 400 человек. Яков думает, все началось. Все, что я предполагал, сейчас исполнится. И там написано, что в 33 главе. Увидел Исав, слез с верблюда, побежал к Якову, обнял его, плакал, целовал. Совсем другое. Братья Иосифа думали, что сейчас Иосиф, да, то есть их просто четвертует там. Голову крокодилом, ноги там еще кому-то, да, то есть, но Иосиф сказал, ребят, я вас так ждал. Все 17 лет я готовил эту встречу, чтобы дать вам благословение. Исав, он обнял все, и он говорит, слушай, брат, зачем такое множество? А это дары, которые я тебе приготовил. Он говорит, да зачем они мне надо? Я как говорит, ну я знаю, зачем. Потому что я четко помню ту фразу, от которой я убежал. И знаете, что произошло? В итоге он пошел и поселился в земле своих отцов. После того, как он примирился со своим братом Исавом, посмотрите, Иаков пришел в землю своих отцов, которая дала ему свои силы. Он поселился, он пас свои стада, возделывал землю и получал силу этой земли, плоды. Дальше, что Иаков построил дом в Сикхофе, перестал быть изгнанником. Он построил дом, он жил свое удовольствие в этом доме. И дальше Яков купил часть поля в Месопотамии. Это что значит? Когда человек покупает часть поля, он перестает скитаться. Он возделывает это поле. Вот это проклятие, в котором он жил, оно было разрушено когда? Не тогда, когда Яков боролся с Господом. Нет, а когда он встретился с тем, взаимоотношения с которыми были разрушены все эти 20 лет. Хочешь жить в проклятии? Хочешь быть изгнанником? Хочешь быть скитальцем? Продолжай конфликтовать. Пожалуйста. Хочешь жить в благословении? Братолюбие среди вас да пребывает. Аминь. Чтобы земля, на которой ты находишься, она давала тебе плод. Чтобы ты имел внутреннее удовлетворение. Чтобы ты не искал хлеба, да, а всегда находил. И у тебя было его настолько много, что ты мог его благословлять другим. В чем кроется эта истина? Братолюбие между вами да пребывает. И говоря о том, что братолюбие – это кафедра, на которой преподает сам Бог, давайте откроем 2 Петра, еще одно место Писания, такое финиширующее. 2 Петра, 1 глава. И прежде чем мы будем читать, хочу сказать, что братолюбие – это долгий и кропотливый процесс обучения длиною в жизнь. Нельзя научиться вот раз-два и все, да, то есть экстерном за 2 месяца. Нет. Бог преподает тебе на протяжении всей твоей жизни. И этот кропотливый процесс. 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха, давайте прочитаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Послушайте, Библия говорит, что от божественной силы даровано нам все потребное для жизни благочестия, дарованы нам великие и драгоценные обетования. А мы говорим: «Господи, а где? А где? Почему не вижу все эти дарованные обетования? Почему?» А дальше Бог дает нам наставление. 5 стих. «Вы, прилагая к всему, к чему? Ко всем Божьим благословениям в твою жизнь, нам нужно что приложить?» Прочитайте. «Все старание», то есть постараться. В чем постараться? «Все старание покажите в вере вашей добродетель». То есть, если я верю, то я должен делать дела, исходя из моей веры. Аминь. Дальше, в добродетели рассудительность. Я поверил Богу, сделал что-то, и я получил рассудительность, что вера от Бога меня обогащает, да, то есть, а дела плоти меня опустошают. И я уже рассудительный, я избираю верить в Бога, а не поступать по плоти. Аминь. И когда у меня есть эта рассудительность, она ведет меня дальше, в воздержание. Да, то есть, когда я имею рассудительность, я воздерживаюсь от чего? От дел плоти, от конфликтов, да, то есть, от междоусобиц, от каких-то неправильных дел. Это воздержание ведет меня к чему? К терпению. Когда ты воздерживаешься от чего-то, то есть, говоришь греху «нет», это одно, но нужно терпение, да, чтобы вот это решение воздержаться утвердилось в тебе. Мы же часто говорим греху «нет», а потом через 5 минут идем и делаем этот же грех, которому сказали «нет». Почему? А потому что, да, то есть терпежу нету. Если ты говоришь «нет», воздерживайся от греха, от беззакония, да, то обзапастись чем? Терпением. Тебе нужно, да, то есть терпение. Для чего? Чтобы утвердить свое решение воздержаться, которое берет начало от рассудительности, рассудительность в добрых делах, а добрые дела от веры, а вера от самого Господа. Аминь. Воздержание, терпение. В терпении благочестие. Вот когда этот процесс от веры, да, то есть до практического применения Божьего Слова, тогда что? Тогда ты получаешь благочестие. То есть святость практическую, которая берет начало от Бога. В терпении благочестии братолюбие. Каким оно пунктом стоит? Вера, добродетель. Что у нас? Идем дальше. Рассудительность, воздержание, терпение, благочестие. Седьмой пункт – братолюбие. Не сразу братолюбие. И посмотрите, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Кому? Господу и к ближнему своему. Вот там аж, восьмым пунктом. Не первым, не вторым, не даже пятым и шестым, но седьмым братолюбием, а восьмым уже любовь к Господу и к ближнему. Это такой сложный процесс, который нам нужно пройти. Но если мы его проходим, восьмой стих, если это у вас есть, что есть? Братолюбие. И умножается, что братолюбие, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если у меня есть братолюбие и любовь к Богу, я не останусь без успеха и познания. Земля, которую я буду возделывать, будет приносить плод, я буду иметь удовлетворение, и я буду иметь благословение. Аминь. И девятый стих. А в ком нет всего чего? Братолюбие, воздержание, долготерпение. В ком нет всего? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Забыл, в кавычках. Но память все равно напоминать тебе будет изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Как бы ты ни закрывал глаза на своего ближнего, Бог будет давать тебе возможность видеть его. Вы замечали такой парадокс? Как только ты, да, то есть вот поссорился с человеком, вот до этого ты его не видел. Но как только у тебя возник конфликт, ты начинаешь его видеть почти каждый день. Ты думаешь, да что такое, а? Что ж такое? И избежать его не можешь. А почему? Да потому что Бог дает в этой видимости речи, да, тебе возможность вернуться в благословение. Когда среди нас пребывает братолюбие, тогда мы пребываем в благословении нашего Небесного Отца. Аминь. Возвращаясь в начало, Евреям 13 глава 1 стих. Братолюбие между вами да пребывает. О сестролюбии вообще здесь речи нету. Это святыня и святынь. Понимаете, вот эти вот моменты. То есть, если мы хотим, чтобы Божьи благословения были в нашей жизни успех, что нам нужно заботиться о чем? О братолюбии, о внутренних взаимоотношениях. И тогда Господь будет насыщать нашу жизнь. Аминь. Давайте поднимемся, помолимся.